Двое. Современная поэма. Гуляет ветер, порхает снег, идут 12 человек. Блок. Обыкновенный сад старинный, обыкновенный старый дом. Друзьям и недругам о нем я передам рассказ недлинный. В стихах незвучных и простых благословлю я жизнь живую. Изображу я роковую нежданную судьбу двоих. Скажу о прихоти жестокой моей России одинокой, моей России бредовой, лишь с оговоркой. При больной не рассуждают о болезни. Поэт не должен проклинать, а уповать или вспоминать. Итак, действительность исчезни. От разрушительных затей, от причитающей печали мы отвернемся. Но едва ли былое близкое светлей. Душой и телом крепок, строен и как-то весело спокоен. Таков был в эти дни Андрей Корсавин, химик и зоолог. Еще и в школьные года им путь, намеченный всегда, был и нетруден, и недолог. Потом, обласканный судьбой, он за границей учился, вернулся, через год женился на поэтессе молодой и диссертацию большую о мимикрии защитив, в свою усадьбу родовую с женой уехал. Молчалив был этой жизни вдохновенный уют блаженно неизменный. А руль невидимых времен в ту пору повернулся круто. Россия билась в муке лютой. России снился грозный сон. Нечеловеческие лица, и за зорницею зорница над полем взрытым, и кругом непрерывающийся гром, и звучно реющая птица в кольце белеющих дымков средь безмятежных облаков. Освобожден от службы ратной по тем причинам, что для вас недрагоценны, вероятно, да удлинили бы рассказ, не беспокоился Корсавин, жил негой мудрый окружен. Меж тем зловеще своенравен вновь изменился бег времен. Настала буйная година. Самосознание гражданина самосознанием бытия в душе Андрея заслонялось и в дни позора не сказалось. Грешно, нет спора. Но ни я, ни вы, читатели, не смеем его за это осуждать. Исходство тайное с Андреем в себе самих должны признать. Воскликнут гневные потомки, вникая в омут дел былых. Ввысь призывал их голос громкий, да отставало сердце их. Ирину нежную подавно все это мучить не могло. Очарование жизни плавной в ней жрицу чуткую нашло. Она любила вдохновение сладчайший яд и льстила ей перебирать в тиши ночей слов оживающие звенья. Но дар ее не поражал ни глубиной, ни силой страстной, лишь некой женственностью ясной необычайно привлекал, стих и порывистый, и тихий, как падающая звезда. В строке ямбической всегда был упоительный перихий. О далях жизни, о мечтах, так пело сердце безмятежно, и рифмы вздрагивали нежно, как блики света на листах. Их белый дом версты на две-три от сельских пашен отстоял. Бывало, при восточном ветре звон колокольный долетал. Их ограничивал прогулки бор величавый, глухо гулкий, как ночь синеющий вокруг. Жизнь протекала без печали. Газет они не получали и не слыхали толков слуг. Когда же охая тревожно твердил им старичок-лакей: «Да мало ль что теперь возможно, везде разбойники!» Андрей невозмутим, самообманут. С улыбкой мягкой возражал: «Что ж, пошалят и перестанут». Их мирный рай напоминал покой благоуханно нежный уединенного гнезда в ветвях черемухи прибрежной, нависших над рекой мятежной. И пусть волнуется вода, и пусть волной волнолюбивый скат размывается крутой, птенцы неведеньем счастливы, лишь небо видят над собой. Вообрази, читатель, темный от снега весь лиловый сад, тень длинную сосны огромный, тускло-палевый закат. Мы обойдем, мой друг, минутный усадьбу старую кругом, в окне увидим луч уютный и в дом незримый войдем. Над зеркалом рога оленьи, перчатки на столе пред ним. Идем-ка далее. Подозрения мы все равно не возбудим. Сюда, налево. Приоткроем мы осторожно эту дверь. С Корсавиным, с моим героем, ты познакомишься теперь. Просторна комната простая. Свет под зеленым колпаком белеет, мягко озаряя чешуи крылых под стеклом разнообразное собрание. И, сгорбившись в кругу лучей, карандашом шуршит Андрей. То по латыни описание мохнатой бабочки одной, им найденной близ пантрезины на молодом листке осины в 13-м году весной. «Тебе завидую, ученый!» Отрадно творческим умом миров угадывать законы по жилке на крыле сквозном. Отрадно нравы и строенье существ малейших изучать и вековое их значение в сопоставлениях постигать. И счастлив тот невыразимо, кто может ясность мудреца согласовать неразделимо с благоговением жреца. В ком жаждой истины, познания, холодной, точной простоты не заглушается сознание нерукотворной красоты. Так медленно, в труде беззвучном, блаженный протекает срок. Пора и кончить. Мотылек снабжен уж именем научным и тем языческим значком, каким на картах астроном звезду Венеру отмечает. Пора. Но надо перечесть неточности, какие есть, исправить. Небо потухает. В оцепенении ледяном сад принимает тени ночи. Покинув кабинет рабочий, в другую комнату войдем. Глядит в окно, мрачнеет хмуро, как нищий безнадежный день. От шелкового абажура прозрачно-розовая тень легла на кружево подушки. Свет неподвижный серебрит фарфоровые безделушки, и в бликах радужных горит на ширме лаковой, китайской, хвост огнецветной птицы райской. У добродушного камина в полусиянии, в полутьме вникает с трепетом Ирина в сонет туманный Малларме. Но ненадолго. Понемножку взор отклоняется от строк, на смутный смотрит потолок. Ласкает бархатную кошку, все тише тонкая рука. Сидит Ирина, молчаливо о чем-то думает, лениво, чуть улыбается слегка. Андрей к бабочкам ревнует, и все нежнее и нежней сон легкий, наклонясь над ней, глаза усталые целует. Вот на медвежий белый мех сползает книга, сновидений, переплетая, сереют тени. Вдруг дорогой звенящий смех и на плече прикосновенье знакомых губ. Ну, полно спать, как муза томная парнасца умеет ласково подкрасться и невзначай колдовать. Ах, нет! Я попросту устала, и сон все тот же снился мне. Вздохнув, Ирина отвечала. Мне вновь мерещилось во сне пергамент серо-золотистый венецианских вечеров и над лагуной лучистой напевы струн и голосов. Там тень гондолы удлиненной, там однозвонный ропот струй, там каждый возглас отдаленный и каждый смутный поцелуй. Не песнь, а призраки созвучий, не страсть, а странствующий сон, не жизнь оканувших времен, вздох перелетный, вздох певучий. Ее не прерывал Андрей, в нем спорили мечта и разум. Он бы хотел поверить ей, но по случайным знал рассказам, что разочарование ждет Ирину, что мечты напрасны. По золоту лагуны ясной ползет дымящий пароход. В лиловой спальне молчаливый распространился мягкий мрак и ждал Андрея нетерпеливо. Он приближающийся шаг услышал с дивным содроганием, и розовое кимоно повеяло благоуханием, луч пробежал, и вновь темно. О, холодок объятий сладкий! Чуть шелестели кружев складки, и сокровенные пути на сумеречно-нежном теле уста скользящие умели во мгле извилистой найти. И ласком трепетным учила все возрастающая страсть, и в бездну близкую упасть и не давала, и манила. Счастливцы! Пламенных имен, внушенных первыми ночами, не забывайте, и вами их звук полнее повторен, и страсть привычную не станет, и, углубляясь без конца, очарование не завянет и не насытятся сердца. Был вечер ветренный, Ирина играла Моцарта, и стон сквозных аллей был заглушен прозрачным смехом клавесина. И трепет маленькой руки, и у затылка завитки, чуть золотые, занимали Андрея более, чем плеск созвучий пляшущих. По зале тень протянулась. Только блеск бледно-рубиновой камина алел во мгле, как георгина, взлетал, как призрак мотылька, и озарял то легкий локон, то мрамор статуи меж окон, то край лепного потолка. Рассеялись внезапно звуки. Ирина встала, и в глазах как бы крылатый вздрогнул страх, предчувствие безвестной муки. «Мне жутко», — молвила она. «Но почему?» — сама не знает. «Порой так сердце замирает в зеркальных лабиринтах сна». «Мне жутко». Пристально угрюмый взгляд устремился вниз, в огонь. «Ну, успокойся, ну, не думай». И целовал ее ладонь Андрей, тревожно удивленный. Но только с нежностью влюбленный хотел обнять ее, как вдруг шум за дверьми услышал странный, звон дребезжащий, звон стеклянный и возглас, и тяжелый стук. Потом слуги дрожащий шепот, смех наглый, торопливый топот, гул незнакомых голосов, и сыростью повея снежной вошли 12 мужиков в шинелях с ружьями. Небрежно в карманы руки заложив, Корсавин ждал, что будет далее. Они остановились в зале, его безмолвно окружив. Потом один с подбитым глазом Андрея за плечо схватил. Тот, вспыхнув, руку отстранил, и щелкнули затворы разом. Последовала тишина. Ирина, холодно-бледна, надменно сжав сухие губы, прижалась к мужу. Вздрогнул он. «Эй, к стенке!» — грянул окрик грубый. Тогда спокоен, озарен душевной силою, без слова, как укротитель средь зверей, всех взглядом удержал Андрей, и одного, потом другого, ударив кулаком в лицо, Ирину поднял, как ребенка. И мимо на крыльцо, в сад, по сугробам. Хлопнул звонко вдогонку выстрел. Но Андрей с бесценной ношей своей в аллее скрылся беспросветный. Бежал он, не жалея сил, но уж слабел заметно и задыхался, и скользил. За ним не гнались. Рассудили, что никуда он не уйдет. В деревне живо бы скрутили, а в поле сам и пропадет. А меж тем, изнемогая и спотыкаясь, каждый миг в снег по колено увязая, он бора мрачного достиг. Хвоя туманная звенела. Андрей, порывисто дыша, остановился. В нем душа беспомощно оцепенела. Все отошло, и боль, и страх. А мысли... Мысли, как слепые, блуждали, странные такие, все о ненужных пустяках. На снег недвижную Ирину он опустил. Над головой она вдруг повела рукой, как бы срывая паутину. Вздохнула и очнулась. Мгла с небес тяжелая текла. Был жуток и ветра шум окрестный, и скрип скрижещущих стволов. Из-за бегущих облаков вдруг выглянул мертвец небесный. Разорвалась густая мгла. Раскрытым веером упали на снег лучи и засверкали, холодные, как смерть сама. При этом отблески те двое увидели перед собой то грозное, то слепо злое, что прежде кралось стороной. Мир бешенства, борьбы и боли. Меж тюрем уродливая даль. Уж красоты не будет боли, а сердце бьется, сердцу жаль. Где радость творческого духа? Где жизни вольные права? Ирина застонала глухо, сказала страшные слова.
Пустынно, холодно, бессвязно. Мы умираем, слышишь ты? Наш дом поруган безобразно. Горстями вырваны листы из книг, переплетенных пухло. Все отзвучало, все потухло. Твой самый пестрый мотылек, быть может, к картузу приколот. Безумие, пустыня, холод. Бог непонятен и жесток. А мы лелеяли мы нежно мертворожденные мечты.
Глядит. Но странно безмятежны Андрея тонкие черты. Хоть были милы наслаждения, хоть преждевременен конец, смерть принимает без смятенья эпикуреец и мудрец. А жить в среде невыносимой преступников или невежд, тревогой будничной томимой, лишенной неги и надежд, надломленность и бледность видеть Ирины горестной моей и всех и все возненавидеть? «Нет, не хочу», — сказал Андрей. Стоял он твердый и спокойный, обняв Ирину, а над ним неугомонно ропот хвойный звучал отчаянием глухим. И оба смутно замерзали. В каком-то вещем забытьи они склонялись и шептали слова бессмертной любви. И только раз, в приливе муки, не в силах ничего забыть, Ирина, простирая руки, воскликнула.
«Ах, только б жить!»
Но поцелуем леденящим был безнадежный прерван крик. И вот за облаком скользящим полуоткрылся лунный лик. И ропот сосен, одиноко во мгле нахлынувший, утих, как бы смиряясь пред жестокой судьбой двух жизней молодых. Когда же нежно-нежно красной пыльцой подернулся восток, на пряжке туфельки атласной луч боязливо изнемог. И зашушукал ветер сонный, и встрепенувшимся крылом сорока с ветки оснеженной стряхнула серебристый ком. И в чистом воздухе, лучистый он, рассыпаясь, просиял на чьи-то женственные кисти, цветными искрами упал. И прояснилась дымка бора, и засинели небеса. Со стороны усадьбы скоро раздался хохот, голоса. Шаги скрипели, приближались. Вдруг шапки, ружья показались из забелеющих ветвей. «Глядите ж, мстители, смелей! Вот он, помещик окаянный, вот кровопиец, и она, его проклятая жена!» Шли мужики, притихнув странно, как псы, косясь на трупы их. Но, отделившись от других, один нагнулся над Ириной, с руки замерзший снял кольцо, взглянул с усмешкою звериной и плюнул в мертвое лицо. Ливадия, 15-21-01-1919 года.